центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В весьма непривычной, как мне кажется, атмосфере состоялось очень громкое, очень значимое мероприятие в Лондоне – саммит НАТО, юбилейный саммит НАТО. И все это дело вот практически по следам и того, как Турция ведет себя достаточно своевольно. Да ладно, что там Турция, Эммануэль Макрон позволил себе эту самую организацию, этот самый Североатлантический альянс назвать организацией с мертвым мозгом. Очень уж громкое получилось сравнение, очень уж запомнилось оно всем и средств массовой информации, и политологам, и общественникам, всем тем, кто следит за тем, что происходит на этой планете. В любом случае, это замечательный повод поговорить об амбициях, о будущем этого самого альянса, этой организации, о взаимоотношениях, безусловно, с Россией. В студии «Радио Спутник» главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян. Саркис, здравствуйте.
Добрый вечер.
А также заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыдкин. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Саркис, Юрий Николаевич, расскажите о своих ощущениях, о своих ожиданиях, может быть, о своих вообще мыслях относительно того, с чем НАТО входит в очередной год. Вот постсаммитовое настроение. Я сначала спрошу именно про сам альянс, потом, безусловно, перейдем и к другим моментам. Но вот этих вот, как сказать, немножечко раздергивающих альянс по сторонам моментов как-то вот накопилось. Или это вот ощущение только журналистами так растиражированное?
На мой взгляд, безусловно, значит, есть основания полагать, что те противоречия, которые сегодня непосредственно находят отражение, значит, в действиях многих стран альянса, это и Турция, это и Франция, и Соединенные Штаты Америки, да и Германия, значит, они лежат на поверхности, и, конечно же, наверное, вот это, я бы сказал, главное отличительное, одно из главных отличительных черт этого альянса на сегодняшний день, вот этого саммита, и, на мой взгляд, эти противоречия были явно продемонстрированы. С чем это связано? Думаю, связано, что, прежде всего, это, во-первых, борьба за свои личные национальные интересы, ну и, во-вторых, на мой взгляд, все-таки показать свое тоже некое место на этой площадке и быть выше других государств. Вот это, на мой взгляд, те основные, вот основной тезис, который я увидел. Помимо того, что, конечно, дальше мы будем разбирать тематику, там, коммюнике и так далее. Но вот пока именно противоречия, которые вышли наружу, они проявились и на саммите.
Саркис.
Я обратил внимание на заявление Трампа относительно взносов членских. И здесь мне приглянулось следующее. Он прямо говорит, либо вы платите 2%, а то и больше, либо я пересмотрю двусторонние соглашения со странами НАТО, своими европейскими союзниками. О чем это говорит? Это говорит о том, что торговая война США и Китая переносится на европейский континент, и китайцы и американцы вместе пытаются ослабить объединенную Европу. И на фоне этого саммита есть еще один важный момент. Это серия заявлений и аналитиков, и самой Урсулы фон дер Ляйен, которая возглавила 1 декабря Европейскую комиссию. И суть их в следующем. Европа должна создать свою стратегию, сформировать ее против Американо-Китайского союза. Европа объединяет финансовые ресурсы, в частности, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, для того, чтобы создавать свои инфраструктурные проекты в направлении Китая. И в этом смысле мы наблюдаем совершенно уже новый мир. Этот мир, он противоречит американскому пониманию. Европа стремится обрести свой военно-политический суверенитет. И самое главное, самый главный вызов, который сегодня стоит перед Европой, состоит в следующем. Сможет ли она преодолеть свои внутренние разногласия? Потому что есть, по сути, три концепции развития Европы как таковой. Первый путь — это французский. То есть мы создаем, мы, европейцы, создаем оборонительный союз, который будет защищать нас и от американцев, и от китайцев, и от русских. Это то, что предлагает Макрон, который, по сути, играет роль сегодня Наполеона, который строил в свое время Соединенные Штаты Европы. Есть второй путь, который символом которого является Меркель. Меркель говорит, что Трампа надо переждать. После 24 года придет нормальный президент, и тогда у нас все будет в порядке, мол, не надо суетиться. Подумаешь, три года потерпели, еще потерпим 5 лет, и все будет более-менее. И есть третий путь, это польский путь. Поляки делают ставку, историческую свою ставку на англо-американцев в надежде сбалансировать и русских, и немцев. Вот какая из этих тенденций возобладает, от этого будет зависеть очень многое, в том числе и будущее НАТО.
Юрий Николаевич, а вот как-то оно вроде вскользь, но тем не менее прозвучало. Китай теперь один из серьезных вызовов для НАТО. Это ж чуть не в первый раз обращает внимание. Да, Йенс Столтенберг, мой любимый вообще тамада, ведущий, аниматор, человек с микрофоном, по любому поводу готов дать замечание, комментарий, говорит, что нет врагов у НАТО. Вот нету никаких таких противников, против которых будем собираться. Но тем не менее, так или иначе оно звучит. И вот тут к России добавляется еще и Китай. Это как? Вот прокомментируйте.
Ну, давайте исходить из того, что Столтенберг тоже играет, да? Значит, двойные стандарты. Говоря о том, что якобы у НАТО нет противника, вместо этого в рамках обсуждения повестки и, значит, непосредственно обсуждения ее, еще раз хочу повторить, конечно, угрозы были названы две на сегодняшний день. С их стороны это Россия и международный терроризм. То есть поставлена наша страна на одну линию практически с международным терроризмом.
Что вызывает вообще, как уже привыкли.
Да, возмущение. Если же говорить Китай, то я обратил внимание, что Китай звучал как угроза, так, ну, будем говорить, косвенно. При этом, а может быть, даже в рамках обсуждения он более прямо звучал, но при коммюнике не был обозначен Китай в прямом смысле этого слова, да. Он обозначен был как то, что, да, есть такая же угроза, некоторые исходят и от Китая, как, между прочим, якобы. Особенно, когда это вопрос касался, значит, реанимации договора РСМД. Вот, поэтому Китай пытаются вовлечь в эту орбиту, значит, данного договора, который, возможно, будет реанимирован с их стороны. Значит, вместе с тем, и Трамп на это обращает внимание, все именно привязанность к Китаю. Почему к Китаю? Потому что понятно, что они хотят ослабить китайское направление в отношении альянса. И, конечно же, два на них, на их взгляд, таких явных, ну, будем говорить, таких вызовов, да, со стороны России и Китая, к великому сожалению. Что меня, на что еще обратил внимание в рамках саммита? В рамках саммита были вопросы поставлены, ну, явно вмешательство во внутренние дела. Это Сирия, это Украина, значит, это, вот как я сказал, РСМД, значит, вот эти основные вопросы. Почему, опять же, Украина? То есть опять ставится вопрос о том, что наши войска там находятся. Значит, один из пунктов обсуждения: выводите войска, Россия должна вывести войска с территории Украины. Это было также звучало там. Ну и Сирийская Арабская Республика здесь тоже обсуждалась. То есть те зоны влияния, которые, на их взгляд, страны блока НАТО, альянса, присутствуют где-либо, они пытаются все-таки, будем говорить, подогревать эти все вопросы.
Здесь, мне кажется, с китайской историей очень интересная штука формируется в плане американо-европейских дел, потому что европейцы мечтали бы вместе с американцами играть на ослабление Китая, мечтали бы. Но Америка на это не готова. Америка считает, что младшим партнером вот в этом триумвирате европейцы не хотят быть, а Китай готов быть младшим партнером Соединенных Штатов. Более того, у Китая и у Соединенных Штатов есть соглашение об обмене информацией между военными штабами. Такого соглашения, например, у Советского Союза и у КНР, насколько я понимаю, не было никогда. Сегодня для Европы самая большая трагедия состоит в том, что Россия сближается с Китаем. Возможно, против воли самой России, но это сближение объективно происходит. И тот факт, что недавно был запущен газопровод «Силы Сибири» в Китае, говорит о том, что есть некое долгосрочное понимание того, что российско-китайский союз, он неизбежен. Более того, мы наблюдаем сегодня одну очень любопытную тенденцию в Индокитае. Эта тенденция состоит в том, что китайцы лоббируют строительство автомобильной дороги с города Дананг, вьетнамского, до города Янгон в Мьянме, то есть через, в данном случае, из Вьетнама на Лаос, Таиланд и на Мьянму. Зачем эта им дорога нужна? Китайцы готовят обходной путь на случай, если американцы будут блокировать Малаккский пролив. Это говорит о том, что американцы после того, как они обеспечат Российско-Китайский союз, а это их главная задача, чтобы русские сближались не с Европой, а с Китаем. Как только они этот союз обеспечат, но это, возможно, займет 5, а может быть, чуть больше лет, они будут уже играть в лобовую против Китая, в том числе и через Южно-Китайское море. Вот. Поэтому Европа, она фактически осталась сегодня в одиночестве. Американцы будут играть дальше на ее ослабление, если не расчленение. Я думаю, что Brexit в январе с большей долей вероятности состоится. И дальше произойдет столкновение уже двух исторических матриц. Первая историческая матрица — это Священная Римская империя со столицей в Аахене. Именно эту матрицу продвигают Макрон и Меркель. Вторая историческая матрица — это Османская империя со столицей в Константинополе. И ведь не случайно эта перепалка Эрдогана и Макрона происходит. И американцы будут со стороны наблюдать в старой доброй англо-американской традиции, как дерутся два тигра в долине. И чем сильнее Эрдоган будет бить по Европе, ослаблять ее, тем больше, тем громче будут аплодисменты в адрес султана.
А как вы полагаете, вот Европа сегодня в рамках НАТО насколько едина? Насколько вот этот саммит, который произошел, это было собрание людей, которые каждый думает о своем, или все-таки собрание людей, у которых есть некая общая идея, общая цель? НАТО вроде как обещает защиту. Ну, как сказать, вот этот баннер, он как вывешен был 70 лет назад, вот он так до сих пор и есть. Но насколько это действительно реально? Потому что вот прозвучало, про Турцию многое звучит, про Макрона многое звучит, про Великобританию Саркиса прям уже в январе все выводите из состава Единой Европы, ну, в рамках Евросоюза.
Если Джонсон победит, то да.
А вот в рамках НАТО, насколько здесь есть понимание, что это одна структура, у которой, ну, хочешь не хочешь, какие-то цели общие нужно иметь? Именно нужно, прям я бы даже сказал.
Вы знаете, я неоднократно слышу о том, что вот НАТО на пороге развала там и так далее. Ну, давайте не будем строить иллюзии. Конечно, у них у каждого есть свои интересы, но вместе с тем у них есть и общность взглядов. Сегодня говорить о том, что НАТО на грани развала, я бы ни в коем случае это не стал. Значит, да, попытки Европой построить Турцию, они явно прослеживались, в том числе и Соединенные Штаты Америки, это и по С-400, это и по различным заявлениям Эрдогана, и сближение некоторых позиций с нашей страной. Вместе с тем, значит, у них тоже есть и свои противоречия. Я еще раз хочу подчеркнуть, противоречия это прежде всего связано, но с тем, чтобы показать, кто есть кто в этой жизни, так, значит, ну и одновременно та общность политики, а политика вот даже Германии, значит, активно, это именно политика по отношению к нашей стране, политика запугивания диалога, как они высказались. То есть создать проблему у нас, потом вывести нас на диалог для решения этой проблемы в пользу данного альянса. Конечно, это недопустимо. Вот поэтому я считаю, что блок НАТО, он сохранит свое существование, еще раз подчеркиваю, так. Вместе с тем, значит, говорить о том, что все спокойно в этом царстве, я бы тоже это не стал. Противоречия они явно одолевают, но эти противоречия они пытаются сгладить вокруг общности тех целей глобального масштаба в отношении от России, в отношении Китая, в отношении национальных интересов своих, значит, это вмешательство в Сирию, как суверенное государство. Ну и Украина, Грузия, попытка втянуть их. Не попытка
так
даже.
Так это все цели во многом какие-то такие искусственно набрасываемые, дотягиваемые. Ну, я все-таки как-то привык считать, что вот само по себе, если вот как на бумаге, в идеальной, в закрытом пространстве, ну, не является Россией угрозой для НАТО. Но если об этом повторять, если эту идею проводить, какие-то примеры накидывать, вроде как...
Является, конечно. А как
я верю Столтенбергу.
Нет, да, ну, безусловно, является. Пока Россия существует в границах РСФСР, Россия является угрозой самим фактом своего существования. Однако, самая главная задача НАТО состоит в том, чтобы контролировать германский мир. Что я понимаю под германским миром? Это территория современной ФРГ, объединенной, и это территория Австрии. Вот это и есть германский мир.
Это Центральная Римская империя. Потому что вы упомянули Восточную, там,
да.
Турции ближе,
Священная,
Западная Франция.
Священная Римская империя германской нации. И именно контроль над германским миром — это самая главная задача, во имя которой создавался этот блок. Потому что англичане всегда переживали по поводу того, что немцы под немцами они понимали пруссаков и австрияков, что вот эти две части одного большого народа объединятся, а дальше как они будут вести себя со славянами, никто ж не знает. Если они будут дружить со славянами, то это один расклад. И тогда англоамериканцам придется очень туго. Если они будут воевать со славянами, то тогда у англоамериканцев есть шанс. И на протяжении 20 века они успешно стравливали немцев со славянами, и у них это пока получалось. Но здесь есть следующая проблема. Вот когда я смотрел на разные исторические аналогии, ведь французский король, начиная с Людовика XIV, французы стремились подмять под себя германский мир и получить железную корону Римской империи. И Наполеон фактически приблизился больше всех к этой задаче. Сегодня, после того, как Меркель уйдет в 21-м году, Макрон будет стараться примерять на себе корону Священной Римской империи германской нации. И у французского короля такие полномочия всегда были. Ведь Габсбурги, они же на определенном более позднем этапе были родственниками Бурбонов. И Наполеон не случайно взял в жены в свою вторую жену из рода Габсбургов. То есть вот эта историческая матрица есть. И американцы будут переживать, если немцы, под немцами я понимаю именно протестантский мир во главе с ФРГ, если немцы все-таки решатся взвалить на себя такое бремя, как Европейский оборонительный союз. До сих пор у немцев-протестантов это не получалось. По той простой причине, потому что их сознание, их геополитическое мышление, оно было замкнуто на себя. Когда перед ними стоял выбор объединить германский мир и господствовать в Европе, но платить налоги в армию Священной Римской империи, то есть платить налоги Габсбургам, потому что деньги же надо за армию платить. Немцы всегда выбирали нейтралитет. Они говорили, нет, я лучше вот буду возделывать свою пашню, буду что-то где-то продавать,
сейчас-то в НАТО зарабатывать. Платят и обещают даже платить побольше.
Побольше, но там пока сумма. Там
как
пока
и Соединенные Штаты сравнятся.
Там пока сумма не такая значительная. То, что пообещали немцы, это может быть переиграно в ближайшие полгода, два года и так далее. То есть немцы-протестанты всегда выбирали личную выгоду и никогда в истории не платили большие деньги на содержание единой европейской армии. И если в сознании у них что-то сейчас изменится после ухода Меркель, и они станут за это платить, вот тогда англоамериканцам придется действительно туго. Но и мы тогда будем вынуждены сделать определенные для себя выводы. То есть готова ли будет такая объединенная Германия с нами дружить, либо ее опять будут пытаться с нами стравить? Вот это будет очень большой вызов, и в целом, я думаю, что уже сейчас об этом нужно думать.
Юрий Николаевич, вот Саркис очень красиво прошлое подводит как фундамент, как базу для сегодняшнего мероприятия.
Мы дополняем друг друга, он маленько это.
Вот. А я вам предлагаю заглянуть в будущее. На ваш взгляд, вот опять же, может быть, и как политика, и как чиновник, и как человек-специалист в этой области, вот, ну, идеальное, что ли, это слишком громкое слово, но, тем не менее, наиболее соответствующее устройство мира, какое есть, в том числе считая НАТО, учитывая Россию, учитывая Северную Америку, тут же где-то наверняка Азия с Африкой обязательно, потому что вот Китай уже так или иначе в качестве вызова присутствует. Но вот это будущее устройство, каким оно вам видится? Потому что, ну вот 70 лет НАТО цепляется за одну и ту же идею. Что в будущем?
Нам нужно укреплять ОДКБ, я считаю, в этих условиях, потому что, значит, тем не менее, союз, который у нас существует, он более должен быть укреплен. Первое. Второе. Все-таки курс на сближение с Китаем нужно сохранять. Второй момент. Третий момент. Значит, политика сдерживания в отношении блока НАТО в рамках упреждения в части, будем говорить, не то что наращивания уже бронетанковой техники, вооружения различных и так далее, а именно в изобретении новейших видов вооружения. Это на упреждение так. Ну и, конечно же, своевременное реагирование на те внешние угрозы. В частности, развертывание в Польше, в Румынии, значит, систем противоракетной обороны и так далее. Сегодня нужно отметить, что на 2020 год, как вот было там очевидно, это на 130 миллиардов долларов будет увеличен военный бюджет стран блока НАТО. В 50 раз он превышает наш российский бюджет. Конечно, это несопоставимые цифры. И, конечно же, то, что мы ядерная держава, то, что мы, значит, ряд изобретений уже произвели, производим, значит, и будем производить, кстати. Значит, и то, что мы своевременно отреагировали на возможное появление новых видов вооружения со стороны блока НАТО, мы упредили их, конечно, это позволило в определенной степени выйти на рубежи сдерживания, будем говорить.
То есть вы видите два центра в этом? Есть вот это НАТО?
Нет, Алексей, вообще, в идеале, конечно, никаких центров вообще не должно быть. Я рассказал ситуацию, какую, ну, будем говорить, самый худший вариант, да? А самый лучший вариант, конечно же, чтобы, ну, грубо говоря, было многополярный мир, чтобы уважение друг к другу и признание всех интересов, уважение всех интересов государств, присутствующих в мировом пространстве, выстраивание нормальной системы европейской безопасности без наращивания военных угроз, военных вооруженных сил, что с той, что с другой стороны, без наращивания военного, значит, потенциала, без втягивания в гонку вооружений. Это очевидно, что скажется на экономические не только на России, но на странах, значит, блока НАТО. А что это такое? Это значит, мировое сообщество не шагнет дальше в рамках шага вперед в прогрессивном направлении. Мы либо остановимся, либо назад. Цивилизация наша не шагнет, потому что все усилия будут направлены в подавляющем большинстве на создание вооружений. Вот таким образом.
Я вот в дополнение к тому, что сказал Юрий Николаевич, вижу следующее. У России есть выбор. Либо мы предложим более эффективный вариант Евразийского экономического союза, пригласим туда Украину, Грузию, либо нам будет очень тяжело. Но прежде чем говорить о присоединении Украины и Грузии к этому союзу, я почему говорю об этом? Потому что американцы и прямо, и косвенно везде уже говорят о том, что НАТО не готово расширяться на восток. Они упустили исторический шанс проглотить Украину. И это счастье для нас. С Грузией, я думаю, что тоже. В усеченном варианте Грузия не готова сегодня вступить в альянс. Да и, в принципе, американцы лишний раз провоцировать русского медведя не готовы, потому что они не понимают, какая будет конкретная реакция со стороны Кремля на этот процесс. То есть это опасно для них. Но будущее России вот в этом большом и очень сложном мире будет зависеть от того, сможем ли мы предложить новую левую идеологию. Новая левая идеология, потому что мы должны задаться вопросом, а на базе чего мы с Китаем объединяемся? Объединяем усилия. То есть если мы просто сырьевая база для Китая, то мы колония, из которой постоянно будут высасывать ресурсы. И у Китая в таком случае, если мы остаемся вариант как колония, Китай будет заинтересован в расчленении России в перспективе. Неизбежно. Но если мы предлагаем новую левую идеологию, это будет интересно и Китаю, и Европе. Я уж не говорю про другие страны, потому что и в Америке, на самом деле, после 24-го года, да и раньше, социалистические идеи все равно будут набирать популярность. Ведь не случайно Сандерс был так популярен в Америке. То есть левая идеология... Вот Россия, я вижу историческую миссию России в том, чтобы выработать каноны, принципы этой новой левой идеологии. И мы можем это сделать по одной простой причине. Во-первых, в 20 веке мы это уже сделали. То есть у нас есть исторический опыт. Во-вторых, в рамках и по итогам наших либеральных реформ, разрушительных для экономики, катастрофических просто, мы настолько наелись этого дикого, отвратительного капитализма, что если мы предложим некую альтернативу для мира, в том числе и для Китая, модернизированную левую идеологию, то тогда мы будем иметь успех.
А возможно ли это, учитывая, что и Китай сам свою левую достаточно идеологию двигает, и учитывая, что у России есть вот эта вот мысль, идея, не знаю, как сказать, принцип, который развивается в последнее время относительно, пусть закрытого, но вот это импортозамещение. Насколько это возможно вот сейчас, когда настолько тесно страны сблизились, когда вот это взаимопроникновение, никуда без него не деться, никуда от него не деться?
Китай переживает внутренний очень серьезный кризис. Этот кризис вызван в первую очередь перепроизводством. Они не понимают, куда девать огромное количество товаров. Производственные мощности стоят. С этим непонятно тоже, что делать. И кризис перепроизводства можно решить двумя путями. Первый путь – это новая мировая война. Она будет слишком кровопролитной, и в условиях распространения ядерного оружия это катастрофа, это суицид для всего мира. Есть второй вариант. Вернуться к экономическому планированию, к той модели, которая была в рамках Советского Союза, которая решила проблему перепроизводства. Потому что если вы ничего не планируете, то вы не можете решить проблему перепроизводства. И если русский народ соберет свой интеллектуальный потенциал и предложит Это же не просто идеология. Это на самом деле модель жизни, этический кодекс для будущего человечества в 21 веке. То есть на базе идеи ненасилия можно выработать некие каноны новой социальной идеологии, которая нужна будет и Китаю, и нам, и американцам, и европейцам.
То есть мы могли бы быть... Я вас здесь прерву. У нас перерыв на выпуск новостей запланирован. Итоги саммита НАТО. Может быть, немножечко даже чуть более глубинное, чуть более общо, ну и чуть более философски смотрим на настоящее, на прошлое, на будущее и Североатлантического альянса, и других стран, которые вынуждены с этим альянсом вести взаимоотношения. Саркис Цатурян, Юрий Швыдкин, в студии «Радио Спутник».
В центре внимания.